Итак, остается совсем немного времени, финишная прямая перед Новым годом. И я не устаю говорить о том, что это время серьезного переосмысливания всех своих методов, своих схем, своего служения, бизнеса, своей жизни. И нам очень важно извлечь все уроки, которые Господь преподавал в 2009 году. Мудрые люди так исчисляют дни, что делают выводы. И Писание говорит, если вы извлечете драгоценное из ничтожного, я вас сделаю, как свои собственные уста. Вы знаете, что самое драгоценное? Самое драгоценное в жизни не то, что мы приобретаем, или то, что мы теряем. Самое драгоценное в жизни – это какие уроки мы извлекаем. Жизнь – это университет, это академия, в которой главный преподаватель, профессор Иисус, Он чему-то нас учит. Давайте согласимся. Если Он учитель, а мы Его ученики, то чему-то мы должны были научиться в этом году. Аминь. И богатство нашей веры, или зрелость нашей веры, заключается в том, что мы без всяких напряжений можем сказать, в этом году Господь меня научил. Раз, два, три. Урок номер один, урок номер два, урок номер три. Теперь я на всю жизнь усвоил эту важную истину, чтобы на эти грабли не наступать. Чему нас Бог научил? Мы должны, друзья, извлекать уроки, учиться. Я сегодня хочу поговорить о дружбе. Мне кажется, одним из самых больших благословений в нашей жизни это даже не деньги, а это друзья, у которых есть деньги. Или даже иногда у них нет денег, но у них мозгов больше, чем у нас. Согласитесь, друзья – это богатство. Скажите, друзья – это самое великое богатство в нашей жизни. Амин. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это на самом деле. Знаете, благодаря тому, что у нас есть друзья, мы можем выходить из тупиковых ситуаций. Я помню, как однажды, по-моему, это Генри Форда, однажды спросили журналисты, что неужели на самом деле он достоин тех миллионов, которыми он располагал? И говорит, неужели вы такой самый умный? Он говорит, да, самый умный. Неужели вы там разбираетесь и в экономических, в бизнес-вопросах, и в психологических? Да, во всех вопросах разбираюсь. И вы понимаете, как строить отношения с политическими людьми? Да. Вы что, самый умный? Да. И они говорят, хорошо, давайте сделаем пресс-конференцию, чтобы проверить, насколько вы умны. Он говорит, хорошо, нет проблем. Сел за стол, 6 телефонов вот так вот перед собой поставил. И напротив каждого телефона, прямые телефоны, разные компании. И он говорит, пожалуйста. Он говорит, а что это за телефоны? Это продолжение моих мозгов. Это продолжение моей логики. Это продолжение моего влияния. Что знаю, говорю. Что не знаю, звонок другу. У меня так много друзей, что я самый умный. И когда ему начинали задавать самые каверзные вопросы, он говорит, сейчас. Он говорит, подождите, подождите. Он говорит, это мой друг. У нас с ним все общее. Понимаете, друзья, это продолжение нашей судьбы. Настоящие друзья, это продолжение нашей логики. Даже где-то наша логика имеет ограничения. Друзья помогут нам простираться дальше горизонта. Амин. Потому что человек не может быть гением. Мы все обречены на ограниченное познание истины. А именно, познавая истину со всеми святыми, которые должны стать друзьями, мы с вами можем претендовать на безграничное познание Божьих законов. Пресс-конференция закончилась тем, что Генри Форд ответил на все вопросы. Частью из них он лично отвечал, частью звонил друзьям. И говорит, если у меня нету ответа, мне не стыдно сказать, я не знаю, но у меня есть друзья, которые все знают. А если на земле не находится таких друзей компетентных, ребята, я откровенно говорю, у нас там на небе есть друг, который компетентен во всех абсолютно вопросах. Самое главное – задружить. Самое главное – беречь дружбу. Самое главное – не гнилить. Самое главное – защищать эту дружбу и не стать предателем для какого-то друга. Друзья, большое, великое, мне кажется, самое великое достижение в жизни, самое, на мой взгляд, самый большой героизм в жизни – это защитить и сохранить дружбу, которую Бог дал. Я абсолютно убежден, настоящая дружба рождается не на земле, настоящая дружба рождается на небе. Тебе кажется, вот мы встретились вот с этим человеком, задружили. Это не вы встретились, это Бог дал ситуацию. Потому что Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. И это говорится не только о браке или супругах. Ты, как человек творческий, ты одинок. Но когда ты встречаешь единомышленников, союзников, у тебя рождается целая студия, у тебя рождается целый план. Представляете, друзья познаются не только в беде. Настоящие друзья познаются в радости творчества, в радости вдохновения, в радости какого-то созидания. Дружба рождается на небе и дарится человеку по великой Божьей благодати. Я смело могу сказать, что те люди, которых я смело могу вписать в список своих друзей, это не просто случайность, это не просто какая-то, ну просто ни с того ни с сего что-то произошло в жизни. Это воля Божья. 10 лет назад, как бы по-человечески, случайно мы оказались в Эфиопии. 4 белых человека. Я, Ольга, переводчик, Вадим Бледник и Денис Причинский. Там было где-то несколько тысяч черных, как асфальт людей. Каких асфальт? Они даже еще чернее были. Я даже задал вопрос одному моему переводчику, Косахуну. Я говорю, вы же все на одно лицо. Как вы отличаете свою жену от другой? Они же одинаковые вообще. А эти, они говорят, это вы белые, как вы только отличаете? Нам кажется, у них проблема. А на самом деле у нас. А у них, как мы говорим, найдите 10 отличий. Они нам говорят, а ты найди 1000 отличий. Ну, короче, мы были там. Казалось бы, ну, что там? Вот так же, как Саул пошел за ослицами, а встретил Самуила, так и Бог. Он управляет нашими путями. Не поедь туда 10 лет назад, в эту Эфиопию, что я там потерял? Я бы потерял, может быть, шанс встретить того человека, который стал настоящим другом. Почему нам нужно быть чуткими от к Богу? Потому что ты даже сам не знаешь, почему возникает внутри огромное желание посетить то или иное мероприятие, позвонить тому или другому человеку, посетить ту или иную конференцию. Ты даже не знаешь, что тебя там ждет. Тебе кажется, просто там ослицы, ослы, простые, банальные житейские проблемы. А на самом деле, может быть, тебя ждет тот человек, который станет для тебя настоящим другом и сыграет ключевую роль в твоей судьбе. Амин. Я рассматриваю дружбу как великий дар с неба. Я стараюсь дорожить этими людьми. Я знаю, что одиночество – это тяжелый крест, и хотя его можно тащить, но долго ты его не протащишь, потому что любая судьба человека, любое жизненное предназначение, оно рассчитано не на одиночек, а на команду. Любое откровение, которое Бог давал, любое откровение, которое Бог когда кому-либо давал на земле из людей, оно было всегда сопряжено с тем, что после откровения Господь дает единомышленников, которые и становятся настоящими друзьями, а значит сотрудниками. Я вообще не понимаю, если не друзья, какие сотрудники? Какие сотрудники, если не друзья? И даже Иисус, когда ходил вот с 12 учениками, смотрите, друзья, даже Иисус, казалось бы, избирал учеников, даже не Иисус избрал этих учеников. Он молится в этой молитве первосвященнической и говорит: «Отче, из тех, которых Ты мне дал». Слышите? Сам Бог, Он разбирается, и Он устраивает встречу. Иисус как бы случайно шел, увидел там одного, говорит: «Следуй за мной». Потом видел какого-то рыбака, который там ловит рыбу, и ты тоже иди сюда. Бог говорил Иисусу: вот этого возьми, вот того, вот того. То есть Бог дает сотрудников, а значит друзей, потому что Иисус однажды сказал своим ученикам: я вас не называю рабами, я вас называю друзьями. И я сегодня хочу обратиться ко всем лидерам, ко всем братьям, ко всем сестрам, к служителям самого разного ранга, будь то ячейка, будь то профгруппа, будь то какое-то пасторское служение или лидерское. Запомните, нам нужно хорошо-хорошо подружиться с нашими сотрудниками. Берем пример с Иисуса. Иисус говорит: я не называю вас рабами. Самое последнее дело, когда шеф рассматривает подчиненных как рабов. Это недолгосрочная программа. Рано или поздно подчиненные оставят. Но когда мы рассматриваем сотрудничество как, во-первых, дружбу, а во-вторых, как уже служение, то на основании дружбы наше служение будет мощным, защищенным и благословенным. Аминь. Посмотрите, когда Бог нашел Авраама, Писание говорит, что Бог назвал Авраама своим другом. Своим другом. Он был друг Богу. Очень важно, друзья, чувствовать. Водимые Духом Божьим чувствуют, кому надо здесь быть, а кому нет. Иногда бывает по-человечески, люди набиваются в друзья. Знаете, есть странная ситуация. Человек приходит и говорит: давай дружить. Я говорю: давай. И вроде и клеится, и не клеится. Вроде навязывается, по-человечески не навязывается. Почему? Потому что все, что от Бога рождается, оно и функционирует. А все, что искусственно как-то вот завязывается, сможет даже и неплохой человек, а вот не срастается и все. Вот так же, как вы знаете, как вот парни и девушки, вот миллион девушек, а вот у парня к одной девчонке, это я про нормальных парней говорю, потому что у ненормальных к 10 сразу привязывается сердце. И он, бедный, не разберет. Или вот этой пышке, или когда вот этой худенькой, куда сердце путается, путается. Это, ему надо молиться много и поститься, чтобы антенна ловила четкий сигнал от Бога. Но я говорю по нормальных. Вот 1000 девчонок, и рождается вот к одной только какие-то симпатии от Бога. Как любовь, так и дружба. Она рождается от Бога, и мы должны быть честными. Мы не должны обманывать людей. Мы должны честными быть и по отношению к себе, и по отношению к нашему ближнему. Потому что друзья, это, вы знаете, это очень особенный, на мой взгляд, ответственный статус. Потому что к друзьям большие требования. Если ты настоящий друг, я не боюсь тебе говорить в глаза, кто ты. Я могу тебе сказать, что ты мерзавец. Потому что твой поступок такой. И я не рискую потерять друга, когда я ему говорю правду. Поэтому кто набивается в друзья, вы понимаете, мы должны быть готовы к этому. Что от друзей секретов нет. А вдруг я тебе завтра расскажу такое про себя, что ты за голову возьмешь и скажешь: блин, а я думал, это ангел. Шестикрылый. Это черт рогатый. И дружба закончилась. Настоящие друзья, они могут хранить тайны. а не то, что тебе что-то рассказали, а завтра вся церковь уже знает. И ты говоришь, ты что? Я думал, что ты друг, а ты портянка вонючая. Я ж тебе рассказал, как другу. А что ты трепишь языком? Понимаете, друзья, это понятие, оно сегодня как-то стало каким-то обыденным. Настоящих друзей не бывает много. Как кто-то мне сказал, их бывает 2 или 3, а 4-й уже предатель. Я не ограничиваю, друзья, я не ограничиваю. Это кто-то сказал, пусть это будет его проблема. Я за то, что у нас было 100 друзей. Я за то, чтобы у нас было много друзей. Друзей в Латвии. Много друзей в церкви. Чтобы у нас было хоть... Ладно, давайте. Ладно, если говорим про настоящих 3-4 друга. 3-4 настоящих друга из нового поколения. 3-4 настоящих друга из католической церкви. 3-4 настоящих друга даже из православной церкви. 3-4 настоящих друга из церкви Глэшки. Если так брать все организации, ну, по 3-4 умножить, ну, и ты поймешь, что ты очень богатый человек. Я уже не говорю, что 3-4 человека из Яунас Лайкс. 3-4 человека из Центра Согласия. 3-4 человека хотя бы из первой партии. И ты самый богатый и самый влиятельный человек. Аминь. Знаете, богатство человеческой личности заключается в его коммуникабельности, в его способности строить отношения. Вот я не знаю, я по своей сущности экстраверт. Вот все, что у меня внутри есть, я сразу это все, как люди все видят. Если мне что-то не нравится, мне трудно это скрыть. И иногда бывает у меня это проблема. Особенно во время прославления там бывает иногда. Во время проповеди. Мне очень трудно как-то вот скрыть, потому что все, что... А если уж я восхищаюсь чем-то, все, я... Это за 3 квартала это видно. Поэтому моя жена в магазин со мной старается не ходить. Потому что когда торговаться приходится, так я самый плохой покупатель. Она всегда мне вспоминает мудрость Соломона. Говорит, дурно, дурно, говорит покупатель. А когда уйдет, тогда хвалит. А ты вначале хвалишь. Ну, короче, это такая тема. У каждый, кто родился, знаете, есть интроверты. Вот латыши говорят интроверты. Не поймешь, нравится ему или не нравится. И спляшешь. И молишься. И про чудеса рассказываешь. Как будто ребус вот такой вот. Иди расшифруй. Но вы знаете, это генетически передается. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но есть разные темпераменты. Вот есть разные темпераменты. Вот даже Мадабука, он со сцены сходит, сидит вот во время банкета, иди расшифруй, что стоит за этим выражением лица. Алексей, отвези меня в гостиницу. Я говорю, давай танцевать. Нет. У каждой по-своему. Я не говорю, что это хорошо или это плохо, потому что иногда люди, которые смотрят, как мы дурачимся, говорят, разве это прилично святым? А я бы хотел знать, кто придумал этикет для святых? Как прилично святым? Так вот, слушайте, о чем я говорю? Что все мы разные. Вот и запишите это все. Главное, чтобы не были заразны. Мы все... разные. Вот нету двух одинаковых людей. Вот как двух листьев нет на дереве. И характер у нас не одинаковый. И натура у нас разная. И темперамент разный. Но мудрость человека заключается в том, чтобы научиться строить отношения и с экстравертами, с интровертами, вот с такими всеми холериками. И научиться строить отношения даже вот с этими флегматиками, конченными отморозками. Вот просто ничего не поймешь, как Дед Мороз. И даже с ними и то можно построить отношения. Я помню, был в Новосибирске, когда еще меня пускали туда. А это же, вы знаете, Академгородок там. Там столько умных, навороченных людей, профессура. И я помню на служении, вот где-то одна треть, смотрю, евреи сидят. Ну такие, Эйнштейны. Такие, непробиваемые. Начинаешь про Иисуса говорить. Ничего, просто. И ты ставишь перед собой задачу, ну я, ребята, вас достану. И я старался, знаете, как тяжелыми снарядами в ту стену. Крепко стоят, крепко. Я знаю, что чувство юмора поможет тебе прикоснуться к любому человеческому сердцу. Какой бы он ни был этой самой закваски там. Я про Эйнштейна рассказал анекдот. Я еще в ту пору он был свежий. Сейчас он уже с бородой. Теория относительности. Знаете такой анекдот, да? Два человека едут, и один второго спрашивает, а ты куда едешь? Ну, у нас симпозиум. А какая тема? Тема теория относительности. А что это такое теория относительности? Ну, как тебе объяснить? Ну, вот представь себе, все относительно в мире. Все относительно. Вот как ты думаешь, если на лысой голове три волосины растет, это много или мало? Конечно, это мало. А вот если три волосинки ты в супе нашел, это много или мало? О, это много. Так вот это и есть теория относительности. И ты с такой ерундой едешь туда? И вот когда я этот анекдот рассказал, вся моя профессура заулыбалась. А когда я увидел, что товарищи заулыбались, я точно знаю, что дух открылся. Поймите, если человек улыбнулся, а если рассмеялся, это вообще настежь ворота. Въезжай туда и проповедуй Евангелие. Аминь. То есть добродушное отношение, чувство юмора и самое главное уважительное отношение к людям не твоей стаи. Мы как устроены? Если мы латыши, но русские, сейчас, слава Богу, уже хоть русских уже любить начали. Русские хоть латышей начали любить, даже жениться не начали. Уже у них дети общие. Это уже революция. Потом существует еще религиозная стена. Я из этой церкви, а ты из той. И у нас уже какая-то поднастройка. Посмотрите, как дьявол нас всех обманул, одурачил. Я не той нации. Поэтому уважать меня не стоит. Я не из той церкви. Вот за это тоже уважать не стоит. Я не того роста. Ну, тоже. Я вот не того воспитания. Причин, чтобы не строить отношения, можно найти миллион. Это тупость и глупость. Это фанатизм, национализм. Это тупая религиозная позиция. Но если ты человек Божий, Бог, и у тебя есть уважительное отношение к представителям разных социальных групп, к представителям разных религиозных групп, даже партий, партийных разных наименований. Если ты человек, ты прежде всего в своем собеседнике видишь человека, который уже заслуживает уважения, потому что это творение Божие. Давайте, друзья, во-первых, уважать человека и сознавать, что это творение самого Бога. В каком состоянии находится? Это, знаете, это дело времени. Я уважаю только потому, что человек – это Божье творение. И Бог на него смотрит как творец, претендуя на него, как на свое собственное изобретение. И дальше, строить отношения. Друзья мои, нам нужно быть психологами. Нам нужно иметь доброе, терпеливое, дружеское отношение. Вот смотрите, я вот сейчас взрослею, наверное, но я боюсь взрослеть, чтобы не постареть. Всегда хочется быть молодым, но, знаете, молодости присущ этот юношеский максимализм. Это когда вот харизматический юношеский максимализм. Все, мы рассуждаем, в принципе, там ничего может быть доброго, из Назарета ничего не может быть. А вот здесь может быть, чем мы моложе, тем мы принципиальнее. Но чем мы становимся старше, тем принципиальность, она уходит в сторону, потому что, не потому что мы идем на компромисс, а потому что к жизни мы начинаем относиться с пониманием. Вот смотришь этих звезды шоу-бизнеса. Я смотрел Маша Распутина. У меня всегда вот к этим звездам такое подспудное, негативное, критическое отношение. Да что там быть, может быть доброго? Да все они прожженные грешники и грешницы. Да вообще они погибшие и крест на них ставят. Вдруг одну программу смотрю по телевизору. Маша Распутина. Думаю, ну она всегда меня раздражала. Я даже ее переключал. Никогда слушать не... Даже слушать никогда не хотел. Хотя она пела «Я не слышу тебя, ты не слышишь меня». Между нами стена. Ну вот, у нас тоже была между нами стена. И я просто не хотел даже и слушать ничего. Но а мне нравится, когда вот задают вопросы, интервью. Потому что вот в интервью ты можешь заглянуть в душу человека. И вот смотрите, что я услышал. Когда ее задали вопрос, существуют ли в вашей жизни святыни? Я думаю, ну вот дела. И она отвечает, да, в моей жизни две святыни. Это мой муж, моя семья, к которой я отношусь трепетно, как к самой главной драгоценности жизни. И второе, это церковь. Я сижу, я чуть не упал со стула. И вы знаете, и Бог меня несколько так задел и говорит, ну как? Если бы я тебе раскрыл не только грязную сторону, но и светлую сторону, вот представители этого мира, ты даже был бы поражен, что там 7000 есть, которые не преклонили колено перед Богом, которые любят меня, может быть, не так, как ты. И ты не имеешь права вот так все перечеркнуть, сказать, да все они твари, да все они в ад идут, да все эти... Господи, я слушаю дальше. Муж ее рассказывает, как они выходные проводят вместе. Этот ребеночек, которого не воспитывают. Потом говорит, вот мой духовник, или наставник, что ли духовный, вот отец такой-то, такой-то. Он говорит, ко мне часто приходит эта женщина, и она еще в детстве мечтала уйти в монастырь. Но я, говорит, объяснил, что не все должны идти в монастырь. У Бога для каждого человека есть какие-то свои определения и все такое. И, говорит, она часто приходит, чтобы очистить свою душу и все такое. Смотрю, вот интересно. Не все так, друзья, как нам кажется. И когда ты знакомишься вот с этими превратностями судьбы, ты как бы освобождаешься от этого критического, поспешного определения тех, о ком ты даже не знаешь. И я скажу, что когда сейчас, скажем, задают вопрос, а что ты скажешь насчет этого, мои определения на сегодняшний день намного осторожнее. Я говорю о чем? Для чего это? Для того, чтобы строить отношения. Потому что когда тебе предоставляется возможность, Бог дает возможность построить отношения, у тебя встреча с таким человеком, если у тебя не просвещены мозги, то ты как Петр будешь говорить, никогда ничего нечистого не входило в мои уста. Господь опять эту простынь опускает. Петр, заколи и ешь. Петр, я все тебе сказал, все. Я никогда с язычниками, с иноплеменниками не встречался и встречаться не собираюсь. Бог три раза ломал в сознании Петра. Ребята, нам до Петра еще. Когда китайской стены, но даже в той китайской стене были такие твердыни, которые Бог бил, разрушал. И говорил, надо строить отношения с разными людьми, с людьми разных организаций. И представляете себе, друзья, я о чем говорю сейчас? Господь увидел Корнилия. Корнилий, его характеристика самого святого человека, богобоязненный, который любил Бога, жертвовал, милостыню творил, молился. И Бог ему сказал, Корнилий, твоя молитва услышана, и я хочу помочь тебе, я хочу Петра к тебе послать, апостола, чтобы все твое родство было спасено. Представляете, здесь есть открытые люди, которые ждут, когда Петр придет. С другой стороны, есть Петр, в мозгах которого есть вот такая вот стена. И он говорит, мне было известно, что иудею возбранено общаться с иноплеменниками. Но Бог открыл мне, чтобы я ни одного человека не почитал скверным или нечистым. Какую работу Бог совершал в сознании Петра, чтобы он научился строить взаимоотношения. Друзья, даже если говорить по большому счету, богатство наше заключается в том, что у нас друзья не из одного социального слоя, не из одного религиозного слоя. Я, например, всегда чувствую себя богатым и влиятельным, когда у меня друзья или представители из разных слоев. Может быть, они между собой даже не пересекаются, но я с ними дружу. Это обогащает меня. Это мне помогает понимать жизнь многогранную, не стандартную, не черно-белую, а цветную. Амин. Недавно ко мне пришел человек. Попросил аудиенции. И говорит, с глазу на глаз, хотел бы поговорить с вами. Открыто говорит, я гей. Я был в вашей церкви 15 лет назад. Потом я эмигрировал, уехал в Израиль. И после Израиля я приехал в Англию. И вот там я где-то живу уже 6 лет. Я ненавижу то, что я чувствую внутри. Я ненавижу то, что я гей. После каждого контакта я как будто просто в грязи. Самое страшное, что я знаю Бога и знаю, что Бог это осуждает. Говорит, я пришел к вам, поскольку эта тема непосредственно касается вас. Вот вы осуждаете пропаганду гомосексуализма. И вы говорите, что это зло, это грех. А я пришел к вам, чтобы спросить у вас помощи. Осуждать-то вы осуждаете, а вы готовы помочь жертвам этой идеологии? Я, говорит, не пропагандирую этот грех, я жертва. И я пришел к вам и задаю вам вопрос. А готовы ли вы помогать людям таким, как я? Мне 30 лет. Я хочу иметь семью. Я хочу жениться. Я хочу иметь детей. Но это меня приводит в ужас. Потому что если я любимой женщине открыто расскажу, кто я, сможет ли она справиться с этой информацией? А если я буду это таить, и она узнает, то это будет трагедия еще хуже. Я его спросил, а когда это все началось? Он говорит, я родился в неустроенной семье. Моя мама родила меня от какого-то парня на какой-то вечеринке. И когда мне было 13 лет, она умерла. И она меня передала. Меня взяла на воспитание ее подруга, которая откровенно говорила, я тебе, вообще мне до тебя все равно, но из-за уважения к твоей матери, может быть, они даже были лесбиянки, кто его знает, я, говорит, просто буду заботиться о тебе. Говорит, будучи в возрасте 13, 14, 15 лет, говорит, на моих глазах дома происходили оргии. Моему детскому воображению и моему детскому восприятию представлялись тяжелейшие сцены, которые детское сознание не способно переваривать. По отношению к сексу у меня, говорит, просто вся внутренность, вся физиология была закрыта. До 18 лет я был асексуален. Есть бисексуалы, есть гетеросексуалы, есть гомосексуалы, а есть асексуалы. То есть человек, у которого слово «секс» или вообще даже вот этот вот термин вызывает сплошное отвращение. Он говорит, все, для меня это была тема закрыта. До 18 лет я, говорит, просто, как сказать, вот эта дверь была закрыта, я не имел никакого даже влечения к этой теме. Когда мои сокурсники, друзья влюблялись, для меня это было непонятно, и я был закрыт, потому что я был, говорит, просто как жертва такого жуткого насилия. И когда мне исполнилось 18 лет, я вдруг к своему ужасу обнаружил, что меня девушки не интересуют, меня интересуют парни. От одного сознания только того, что вдруг пробудилось. Вот ничего не было. Мы часто говорим, гомосексуалистами рождаются или становятся. А что такое родословное проклятие? А гомосексуализм разве это не родословное проклятие, которое передается от нечестивых родителей? Конечно, их делают такими. Конечно, генетический грех передается. Конечно, гомосексуалистами рождаются, как жертвы. Говорит, 18 лет просто я ощутил, что внутри пробуждается вот эта ненормальная страсть, ненормальные отношения. Вы знаете, я вот сидел, слушал его. У меня внутри слезы давили горло. Я сидел, думал, как их всех даже под одну гребенку стричь? Нельзя. Есть наглецы, которые хотят конституцию поменять в стране и сделать вот как вот этот парень, всех остальных, это мерзавцы, негодяи. А вот эти вот несчастные жертвы, почти со слезами, помогите. Меня как будто застали врасплох. Я не знаю, как помогать. Это для нас новая проблема. У нас есть реабилитационные центры для алкоголиков, для наркоманов. Но у нас нету еще реабилитационных центров для гомосексуалистов и для лесбиянок, поскольку эта тема, она только ворвалась на нашу территорию. О чем я говорю? Я говорю о том, что наступит время, когда тебе и мне будет предоставляться возможность встречаться с представителями вот этой нетрадиционной ориентации. И они не все мерзавцы. Многие мне сейчас говорят: Алексей, ты поменял свое отношение к этим людям. Нет, я не поменял своего отношения. Я и раньше говорил, что по отношению культуре смерти и представителям этой нетрадиционной ориентации у нас есть двоякая позиция. Мы агрессивно и принципиально относимся негативно к тем, кто пропагандирует этот грех. И, конечно, с пониманием и милосердием относимся к тем, кто стал жертвой. Мы очень хорошо понимаем, что это несчастные люди, которым необходимо помощь. Пока я еще не знаю, как помогать. Я ему говорю, я не понимаю этой темы. Обычно реабилитационные центры возглавляют те, кто когда-то был жертвой этого греха. И который понимает философию, психологию вот этой самой проблемы. Я говорю, может быть, Бог тебя хочет найти, очистить и сделать тебя руководителем вот этого первого реабилитационного центра для геев и лесбиянок в Латвии. Я говорю, как знать? И дальше. Он сидел и рассказывал, просто я как будто фильм смотрел. Думаю, если бы на самом деле, как быть режиссером, то можно было фильм поставить о его жизни и о его вот этой нелегкой драматической судьбе. Потом он говорит, я ему говорю, вы знаете, есть же в Америке такое движение «Exodus». Это движение бывших геев и лесбиянок, поскольку в Америке эта тема поднялась раньше, чем в Европе. Там уже есть эти революционные центры. Он говорит, был я там. Я, говорит, полгода был в этих революционных центрах в Америке. Он говорит, они работают очень качественно. Они работают очень серьезно, принципиально. Полгода я был там, и меня ни разу не тянуло. Я, говорит, не чувствовал внутри себя никакого влечения. Я приехал после полугодового пребывания в Америке в Англию, и этого хватило мне на полгода. И ровно через полгода у меня снова сорвало крышу, и у меня, говорит, как режим включено, выключено. Где-то 3-4 дня просто ничего, и потом как будто подключается, и по новой. Это страшная метель, это страшная буря. И когда я, говорит, возвращаюсь с этих саун, с этих клубов, это такая грязь, мерзость. Я перед Богом снова каюсь. И потом понимаю, что я себя не могу изменить. И все остальное. Я говорю, а скажи, а в какую ты церковь ходишь? В какую ты церковь ходишь? Он говорит, ну знаешь, церковь такая. Я боюсь даже в церкви на эту тему говорить. Потому что абсолютное большинство церквей стоит только услышать и узнать, что ты из этой группы. Все, ты становишься изгоем. Ты становишься, говорит, в группе риска. И я не хочу даже светиться. Я говорю, подожди, ты в церковь ходил, там Дух Святой есть, там люди молятся на языках. Говорит, так если бы молились, я бы, говорит, знал, что я бы к этому греху больше не вернулся. Я говорю, твоя проблема, что ты даже не в том, что ты чувствуешь проклятие, которое тебе родители передали, что ты не нашел той огненной церкви, все равно, в которой Дух Святой пребывает, где Дух Святой обличает мир о грехе, где Дух Святой дает вот эту силу освобождаться. В общем, он наставил координаты. В оконцовке он просто сказал, я постараюсь найти такую церковь, но, говорит, пастор Алексей, знайте, что таких, как я, каждый день становится больше и больше людей. Их тысячи, десятки и сотни тысяч. И завтра они будут стучаться в ваши двери, чтобы прийти к вам за помощью. Будьте готовы что-то сделать для них. Потому что не все гомосексуалисты – это наглецы, мерзавцы и твари. Есть очень много таких, как я. Мы помолились, я просто сказал, Бог, пожалуйста, что ты можешь сделать? Помоги этому человеку, потому что у нас нет опыта в этом плане. И когда он ушел, я еще долго-долго сидел и размышлял. Меня как будто застали врасплох. Вы знаете, зрелость жизни заключается в том, что мы оставляем харизматический юношеский максимализм. И начинаем относиться к жизни с пониманием. Пришел человек. Я знаю, что его любит Иисус. Я не говорю о том, чтобы грешники в церкви чувствовали себя уютно. Но, друзья мои, но ведь мы должны понимать, что эти люди нуждаются в помощи. Даже если это будет анонимная служба. Но мы должны с вами осознавать, что рано или поздно с этим вопросом мы можем столкнуться напрямую. И я вспоминаю это место, которое Петр сказал в доме Корнилия, когда он сказал, что вы знаете, что нам возбранено иудеям общаться с иноплеменниками, так же, как мы, святые, нам возбранено общаться с грешниками. Но Бог мне открыл, чтобы я никого из людей не почитал скверным или нечистым. Потому что Бог смотрит на людей через жертву Иисуса Христа. И Он хочет, чтобы каждый человек мог почувствовать близость с Богом. Друзья мои, я говорю с вами как со зрелыми и взрослыми людьми. Нам 20 лет. 20 лет мы служим Богу. Мы встречали разные-разные проблемы. И мы должны научиться, мы даже не представляем, какую программу Господь приготовил для этой гомосексуальной Европы. Мы даже с вами не представляем, какую контратаку Бог приготовил для культуры смерти. Как знать, может быть, завтра начнется великое пробуждение среди этих несчастных, проклятых людей. А чем это проклятие отличается от другого проклятия? Это все дьявол, 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 дьявол и дьявол, который калечит, губит. оскверняет эти человеческие души. Мой главный поинт, моя главная позиция, чтобы мы научились с пониманием относиться к людям. Чтобы мы научились строить отношения, не идя на компромисс своим позициям. Мы можем с кем угодно говорить с позиции божественной любви, с позиции божественного понимания и говорить: «Боже, приди к нам». Потому что если мы служители Божьи, мы не должны дискриминировать грешников по признаку такому-то греховному или другому. Человек приходит за помощью. Когда самарянка пришла к Иисусу один на один, она была возле колодца Сихарь, Иисус с ней беседовал и говорил ей о ее жизни, говорил о поклонении. Ученики пришли, они все были в шоке. Учитель один на один беседует с самой известной проституткой в том городе. Я не знаю, что бы вы могли сказать, если вы увидели меня в Старой Риге, где-нибудь возле Сихаря, бар Сихарь, с какой-то путаной. Все, конец карьеры. Ну как? Все. Но Иисус, вы знаете, Он выше всех предрассудков. Вот только вообразите себе, Иисус один на один беседует, там все, не надо даже догадываться, кто. Там за три квартала видно, что это не просто сестра из нового поколения. Там сразу видно, кто есть кто. И ученики, Писание даже говорит, что у учеников в мозгах сработала сразу защита. Это еще что? Иисус специально нас в гастроном отправил за хлебом. Типа, идите за хлебом. А сам здесь непонятные вещи. Я знаю, что Бог будет переводить нас на новый уровень служения людям. И смотрите, когда Иисус с этой женщиной говорил, она такая падшая, такая скверная. Он говорит: я знаю, что придет Мессия. Они, вот эти падшие люди, они знают, что Мессия придет. Мы с отточенными мозгами заточены только на братьев и сестер. Наша логика заточена только на христианское общество. Мы даже не умеем общаться с теми грешниками, которым Бог уже сказал: я к вам Петра пошлю, я к вам Алексея пошлю, я к вам там Нормунда пошлю. А мы, Алексея, Нормунды, эти, Господь, куда ты что, погубить нас хочешь, что ли? Не погубить. Я хочу приготовить вас к этому нестандартному служению. Я хочу закалить ваш духовный хребет, чтобы не они осквернили вас, а чтобы вы осветили их. Знаете, Иисус, общаясь с грешниками, Он не осквернялся. В конце этих встреч грешники плакали, омывали слезами ноги Иисуса. И Иисус заканчивал беседу: иди и впредь не греши. Вера твоя спасла тебя. Аминь. Друзья мои, я внутри ощущаю, что Бог будет давать нам новый опыт. И я знаю, что Бог даст нам много новых друзей из самых разных социальных слоев. Он даст нам много друзей, за которых мы будем полагать душу свою. Потому что когда на наших глазах будет происходить это чудо возрождения, и мы будем понимать, что это драгоценная судьба, она на самом деле в глазах Божьих представляет великую цену, вот тогда мы будем ценить людьми. Тогда, когда мы будем идти по дороге и видеть на обочине избитого человека, совесть, освященная Духом Святым, не позволит нам пройти мимо. Совесть, освященная Духом Святым, не позволит нам прикрывать свое равнодушие, черствость, бездуховность и фарисейство. Я занят, мне некогда. Я думаю, что мы изменимся. Иисус говорит, будьте совершенны, потому что совершенство заключается в беспрецедентной любви к окружающим людям. Вы знаете, недавно, о чем я еще рассуждал, я повторяю, друзья, поймите меня правильно, это не компромиссы, это, скорее всего, зрелость. Харизматические принципиальные позиции, они многих завели в тупик и в разочарование. Мы часто слышали, Бог всех исцеляет, Бог всех исцеляет, Бог всех исцеляет. Но когда жизнь нам показывает, что не все исцеляются, не все встают с колясок, не все поднимаются с этого смертного ложа, а многие остаются инвалидами до конца. Мы просто как бы глаза закрываем и говорим, ну, из-за того, что нет ответа, мы чувствуем некую неловкость. А почему неловкость? Потому что отсутствует божественный взгляд на реальность жизни. Друзья мои, то, что открыто, принадлежит человеку. Все, что сокрыто, принадлежит Господу. Конечно, желание каждого из нас, мое желание как пастора, чтобы все исцелились, чтобы все освободились, чтобы все поднялись с колясок. Но даже если этого не происходит, я не буду чувствовать себя под осуждением. Я был на крузейде Бенихина в Днепропетровске. Я видел 100 колясок, вот этих инвалидов, которые приехали. И видел, когда они приезжали, и видел, когда они уезжали. Что мне, судить Божьего человека? Или осуждать этих людей несчастных, которые без того влачат такое существование, что у вас якобы веры не хватило? Давайте освободимся от категоричности. И давайте согласимся, что кроме наших усилий, наших прогнозов, существует еще Бог. Много непонятных вещей, и мы должны с пониманием относиться даже к тем людям, которые не получили исцеления. Потому что харизматическое движение или мировоззрение, оно исключает принадлежность к церкви такой категории людей, которых в обществе называют люди с ограниченными возможностями. У нас даже, как в Советском Союзе, у нас же не было наркомании, у нас не было инвалидов, у нас не было катастроф и не было секса. Идеальное общество, какое оно существовало, даже никто не знает. Поэтому для инвалидов не оборудованы даже эти подъездные, там, на лестницах специальные вот такие въезды. У нас даже в церковь, она не оборудована. Почему? А потому что мы их не, в виду не имеем, а их много. А они есть. Когда недавно также мне был задан вопрос, пастор Алексей, как вы относитесь к представителям вот этой категории людей, которых называют люди с ограниченными возможностями, вы знаете, меня опять как будто застали врасплох. Я вообще их в виду не имею. Мы придумали свой мир из здоровых, красивых людей. Мы здесь друг из друга изгоняем беса уже 20 лет, исцеляем, возлагаем руки. Знаете, как будто получается какая-то некая игра. А те люди, которые реально больны, они вне нашего внимания. Я начал рассуждать. И, друзья, я сделал очень серьезный вывод. Мы должны взрослеть. И мы должны относиться по-человечески, с равным уважением, как к здоровым людям, так и к тем, кого, может быть, судьба обошла стороною, оказывай им достаточное уважение и влияние. Я вспоминаю предвыборную кампанию Соединенных Штатов Америки. Это губернатор от штата Аляска. Это женщина, христианка. Она родила 5 детей. Последний ребенок родился, и он был больным. И эта болезнь была болезнь Дауна. Вы знаете, что этот ребенок, который вот так вот выглядит, все знают, что это такое. И когда эта женщина, как кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, выступала перед 100-тысячной аудиторией, она брала этого ребенка, она не стеснялась, и она говорит: мы не знаем, почему рождаются такие дети, есть какие-то разные причины. И я заявляю о том, что мы должны создать такое общество, в котором бы в равных условиях, равно защищены и равно обеспечены могли чувствовать себя как полноценные люди, так и люди с ограниченными возможностями. Друзья мои, я думаю, мы должны пересмотреть многие-многие позиции. Я считаю, что служение людям с ограниченными возможностями – это такое же важное служение, как исцеление больных и изгнание бесов и здоровых людей. Я считаю, мы должны не стесняться говорить об этом. Я считаю, мы должны оборудовать наши помещения, чтобы очень легко и удобно люди, которые обладают этими ограниченными возможностями, могли посетить. Посмотрите, зал не оборудован. Представьте себе, если бы вот, я знаю несколько человек, только я знаю. А если бы мы вместе сказали, что и вот у него есть сын-инвалид, и у него есть, и у него... Почему их здесь нет? А потому что не оборудован. Хорошо, что есть интернет. Где условия? Их нету. И это заставляет нас сегодня пересматривать свое отношение к жизни. Амен. Мы не должны ограничиваться вот такой горсткой людей, таких как я и таких как ты. Наш Господь, Он любит всех. Павел, он говорил: я 3 просил Бога, убери от меня жало в плоти. Я не хочу иметь какой-то физический порок. А Бог говорит: довольно для тебя благодати. Сила моя совершается в немощи. Главное, чтобы ты служил Богу. Но нет, так нет. В нашей жизни много вопросов. Друзья, и даже если что-то для нас непонятно, это не причина ожесточения, озлобления или какого-то отступления. Мы должны понимать, что мы должны готовить людей не только красиво жить, мы должны людей готовить красиво умирать. Харизматическое учение, оно учит людей процветать, достигать успеха, делать в этой жизни большие скачки и большие награды. Но давайте согласимся, что если мы только в этой жизни, на этой земле надеемся на Господа, и у нас нет откровений о вечности, мы несчастнее всех. Почему? Потому что когда человек научился побеждать, когда человек научился преодолевать барьеры, это все классно. Он научился постигать вершины, но ему ничего не сказали о смерти. Ему ничего не сказали о вечности. Ему ничего не сказали, что будет последняя встреча с ним на небе. Все, что человек приобретал за всю свою жизнь, перед смертью он может все обесценить. Но что венчает не начало, а венчает конец. Поэтому мы должны людей учить не только жить. Мы должны учить людей и умирать. Когда смотришь новости, Господи, в этой Перми, вы видали, 130 человек сгорело, задохнулось. Умирают каждый день, и не только старые, умирают молодые. В России траур, то там этот экспресс, там с рельсов сошел, столько смертей. Умирают каждый день, и мы должны учить людей не только жить, мы должны учить людей правильно умирать. Потому что жизнь – это короткий период времени, после которого нас ждет вечность. Я говорю это, рассуждая вслух, в конце этого года, чтобы мы с вами могли, пересматривать свою теологию, свою жизненную позицию, что-то поменять. В каких-то позициях мы должны повзрослеть, на ступень выше подняться. Мы сегодня перед служением, мы пели: «Господь, я хочу идти дальше, я хочу идти глубже, я хочу мыслить так, как Ты мыслишь, я хочу рассуждать так, как Ты рассуждаешь». И пусть вот эти все рассуждения, которые сегодня мы слышим, поможет нам несколько осмотреться вокруг себя, смириться перед Богом и сказать: «Бог, я не иду на компромисс, но я хочу взрослеть. Я хочу смотреть на этот мир Твоими глазами. Я хочу относиться к этим людям вокруг себя так, как если бы Ты относился. Что Бог ценит в человеке?» Вы помните, в Матфея написано, что ценит Бог? Обыкновенное человеческое внимание. «Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, вы не исцелили, а просто посетили меня. Я был в больнице, и вы пришли туда. Я был в тюрьме, вы меня там навестили». И скажут праведники: «Когда мы тебя видели?» И он ответит: «Так как вы сделали это одному из малейших сих». Что ценит Бог в нас? Человеческую добродетель, человеческое милосердие и отношение к жизни с пониманием. Я скажу, что у тебя будет много друзей, когда ты начнешь серьезно служить людям, на каком бы уровне они ни находились. Мы будем иметь множество друзей, которые с благодарным сердцем будут произносить Твое имя и Твою фамилию, говоря: «Этот человек не осудил меня. Этот человек не растоптал мое достоинство. Этот человек отнесся ко мне с пониманием». Фарисеи судили Иисуса и говорили: «Он друг мытарям и грешникам». Слышите? Он друг мытарям и грешникам. Не просто строгий судья, он друг, потому что он им служил. Можно смело провести знак тождества: если ты служишь, ты настоящий друг. Если ты не служишь, ты можешь быть братом, сестрой, пастором, лидером. Кому эти титулы нужны, если ты не друг, а значит не служитель? Иисус сказал: «Я называю вас друзьями. Я хочу каждому из вас быть другом. Я хочу каждому из вас вымыть ноги. Я хочу каждому из вас послужить и дать хотя бы немного этого тепла и уважения». Давайте сейчас закроем глаза. И прежде всего с Богом поговорим и скажем: «Бог, я хочу дружить с Тобою. Я хочу встречаться с Тобою. Я не хочу предавать Тебя. Я хочу, чтобы в моем лице Ты тоже видел друга. Научи меня любить так, как Ты любил людей. Господь, если в моем сознании стоят какие-то стены или ограничения, если в моих мозгах стоят какие-то лимиты по отношению к людям других групп, других церквей, другой национальности, другой религии, Господь, я прошу Тебя, сломай эти стены, чтобы мы имели божественное отношение к жизни. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам оставить капризы, оставить в прошлом свою категоричность и принципиальность. Научи нас любить людей так, как Ты любишь. Понимать людей и помогать им. Научи, Господь, нас. Научи нас, Господь, любить и служить. О, научи нас относиться к людям так, как Ты относишься к ним. Дух Святой, Дух Святой, Ты можешь преобразить наше мышление, наши отношения, наши сердца. Карбобо бресатур манджелья. Мер сатула ларе глещамбре багеру дубусата. Я прошу Тебя, очисти нас от закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Помоги нам не разделять людей на классы. Помоги нам не разделять людей на группы. Помоги, Господь, нам видеть людей, как Твое творение, которых Ты любишь, ради которых Ты послал Сына Своего в этот мир, которые имеют в Твоих глазах великую ценность. Научи, Господь, нас. Дай нам эту любовь и дай нам это понимание. Мы благодарны Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Твое великое и святое имя. Шела ла барбодзо герба хасотр манджеле барила гатарая. Научи нас не только жить, научи нас, Господь, умирать. Научи нас, Господь, не только строить свою судьбу на этой земле. Помоги нам помышлять о горнем, чтобы видеть вечность, видеть славу Твою, видеть, Господь, могущество Твое и вечность. Керабама соль магед буреблетая, герман джегра манджегла барабручи дзегреталая. Научи нас быть смиренным и принимать все от руки Твоей, понимая, что вся власть в Твоих руках. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не на все вопросы мы имеем ответы. Прямо во время конференции вы, наверное, слышали, известный христианский лидер, у которого церковь 17 тысяч, служитель, который исцелял больных, изгонял бесов, проповедовал полное Евангелие в возрасте 57 лет. Его звали Билли Джо Дегерти. Он умер от рака. Просто банально, вот как вот умирают тысячи других людей. Кто только не молился, кто только не постился. Остались дети, осталась жена. Если бы вы задали вопрос, как, почему, чем младше, тем у нас больше ответов. Чем мы моложе, тем у нас четче ответы. Мы бы объяснили, у кого веры не хватило, родословное проклятие какое там и все такое. Но чем мы старше становимся, тем мы осторожнее с ответами, понимая, что Бог есть Бог. И после таких новостей мы еще ниже смиряем свое сердце и говорим, Господь, наша судьба в Твоих руках. Чем старше, тем меньше принципиальности и категоричности. Это не компромисс, это зрелость. Это не компромисс, это зрелость. Когда этих трех парней, Сидрах, Месах и Авдинага, им объявили, что мы вас бросим в печь, они сказали, что Бог может избавить нас от печи. А если бы и не так, если бы даже мы сгорим в этой печи, мы все равно твоему истукану не поклонимся. Но кто из нас может гарантировать 100% результат? Никто из нас. Никто из нас. Ни один праведник не может давать 100% результата. Мы имеем точку зрения, мы имеем обетование, но последнее слово за Бога. Аминь. Поэтому относиться к жизни с пониманием, без категоричности. Я говорю, что это не компромисс. Ты скажешь, Алексей, как после этого опять проповедовать об исцелении? Мы как и проповедовали, и будем дальше проповедовать, но по факту мы отдадим Богу всю славу. И скажем, что в Твоих руках избавлять, в Твоих руках исцелять, и на все да будет воля Твоя. Амин. Потому что если бы вся теология и богословие, оно бы ограничилась земным бытием, тогда мы бы могли себя чувствовать неудовлетворенными. Но когда мы понимаем, что после земли нас ожидает небо, это нас утешает. нет Сперджина, нету великих Чарльза Финея, нету этих великих генералов. Они были, нету, их уже нету. Они ушли на небо со своими вопросами. Катрин Кульман ушла на небо со своими вопросами. Если бы перед смертью ты бы спросил, Катрин Кульман, все ли тебе понятно? Она бы сказала, чем я становилась старше, тем у меня вопросов становилось больше, больше и больше. Это как если бы ты поднимался на высокую вершину. И ты думал, ну вот я, это самая высокая вершина, и весь мир будет виден. И когда ты поднялся на эту вершину, ты увидел новые вершины. И ты понимаешь, что предела познания Бога просто не существует. И мне кажется, вот в этих рассуждениях, по крайней мере, я сужу о своих впечатлениях, я делюсь своими ощущениями. Когда ты понимаешь это, освобождаешься от этой принципиальности, позволяешь Богу быть Богом, у которого вся власть, который может делать все, не спрашивая тебя и меня. Он не советуется с тобой, со мной. Когда ты позволяешь Богу быть Богом, а себе ты позволяешь быть человеком на 100% зависимым от Него, при таком понимании я чувствую, что приходит мир. Я чувствую, что приходит некое исцеление. Я думаю, что эта терапия намного существеннее, чем если бы ты в своей надменности и гордости задавал вопрос, я не уйду, пока я не получу ответ, пока ты Бог не скажешь, почему это произошло. Бог гордым противится. И вот эти вопросы, это признак гордости. Но смиренным Бог дает благодать. Мы говорим, Господь, Ты есть Бог. Ты всегда прав. А мы люди. Ты все знаешь, а мы люди. Что-то нам открыто, что-то нет. Сейчас как сквозь тусклое стекло, гадательно, а потом лицом к лицу. И меня утешает сегодня одна мысль, что однажды Иисус придет на землю. И эта проклятая земля сгорит. Со всеми делами, со всеми планами. И от Господа мы имеем новое небо и новую землю, где обитает правда. Когда мы рассуждаем о вечности, когда мы помышляем о горнем, а не о земном, вы знаете, мир Божий приходит. Исцеление приходит, баланс приходит. Амин. И не стесняйтесь на некоторые вопросы отвечать честно. Я не знаю. Это будет настоящая вера. Вера – это смелость в определенных случаях говорить, я знаю, в кого я уверовал. А в других случаях также смело говорить, я не знаю, но это Бог. Он Бог. И у Него высшее право действовать так, как Он считает нужным. Амин. Я знаю, что Дух Святой сегодня нечто сказал нам. Дух Святой вразумляет нас, утешает нас. Дух Святой делает нас способными любить, понимать жизнь и служить людям вокруг нас. Я думаю, что наступает момент, когда что-то вот в прошлом должно остаться. Это младенческое. Я уже отмечал, что Павел, перечисляя младенческий опыт, говорит, я по-младенчески сначала говорил, потом рассуждал, а потом поступал, думал, что же я делал. Я думаю, взрослый человек сначала думает, а потом говорит. Мы повзрослеем. Я думаю, даже окружающее нас общество должно почувствовать это. Не осуждение, но милость. Не осуждение, но служение. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.